Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Передача из цикла «Наши современники». Записи вятской журналистки Екатерины Лучниковой.
Скажите мне, в чем тут моя вина? Так просто повела дорога вниз. По капельке вина, мы с вами здесь однако собрались. По капельке вина, мы с вами здесь сегодня собрались.
Есть встречи, которые можно назвать нечаянными. Просто остановился человек на площади, чтобы послушать уличного музыканта, и разговорился с другим таким же слушателем.
Меня Татьяна зовут. 45-й год. Маленькая, родилась на килограмм и 85 грамм. Мать рассказала. Голодный год, да у меня еще трезвость была отрицательная, видимо, это сказалось. Я говорю, какой хоть рост? Она говорит, да какой там рост? Кусок мяса, говорит, принесла из роддома. 45-й год. И у меня как бы два дня рождения. Мне карточку хлебную матери дали 3 июля. Дали карточку ей в этот день. А родилась-то я 2 августа. Я вот два дня рождения так отмечаю. 2 августа как бы настоящий день рождения. А отец сходил, зарегистрировал 3 июля. Два дня рождения отмечаю. И Татьянин день еще отметим. Я не пью, но компанию всегда поддержу. Пригублю чуть-чуть. Или шампанского там, или еще выпью всегда. Когда выпью, у меня аппетит зверский. И люблю, чтобы был стол накрыт как следует. Сама я хозяйка нормальная. Солю огурцы, все солю. У меня больше, чем вот у кого сады сейчас. Рынок-то рядом. Я иду с работы, зайду, там подешевле чего. Куплю и наготовила и лечи, и баклажанов, и кабачков, икру кабачковую. Огурцов насолила 56 литров. Детям раздаю. Много заготовок делаю каждый год, потому что у меня нет сада. И думаю, дура я, зачем я вообще там пахала-то, кверху ногами-то стояла столько лет, молодость всю свою там. Потому что в саду отдыхать некогда, там только надо вкалывать, а дети маленькие, вот их с собой берешь. Мам, какать, мам, есть хочу. Я свое все отдала. Детей кормила 77-й год, вот второй ребенок родила в Кирове. Весь город Киров мое молоко пил. По 6 литров в день я сдавала грудного молока. Была тощая, худая, а молока было много. А в Москве всю Москву кормила в 67-м году. Первого родила. В Москве училась, была студенткой и кормила всю Москву своим молоком. Это же 7 месяцев, это же цистерна через меня прошли, цистерны. Корова столько не дает. А я мучилась и думаю, не буду второго рожать. Только из-за молока, боялась. Но потом что-то его забылось все. И думаю, ладно, может, девочка будет. Родила мальчик, но я сейчас не жалею. У меня 2 мальчика очень умные. Одному 40 вот будет 15 декабря. А второму было 30 лет. Закончила вот этот университет. Он у меня молодец, умница. Не жалею, что я родила второго, конечно. Но мучилась опять с молоком. Там я 5,5 месяцев, а здесь 7,5, пока сосал, да. Весь Киров, ведь весь Киров ко мне ездил. 6 литров в день сдавала в соматическую больницу. Они приезжали сами, правда, забирали. Я-то только что сцеживалась. Да, рубль 30 литр. Дорого это стоило по тем временам. Да не рады, сколько отдать, лишь бы молоко было. Ведь грудное же. Я же не пила, не курила. Я же здоровая женщина была. Ну, я и сейчас здоровая, но вот этот сахарный диабет для раз пристал. Я в 50 лет вот только заболела вот этим сахарным диабетом. И то от того, что я ревела, сидела без работы дома. Мне врач сказала, что, говорит, вы, какой стресс у вас был? Я говорю, да какой стресс? Сижу дома, денег нет, и реву каждый день. Вот она ревела себе сахарный диабет. До этого даже в больницу не ходила. Я бы и не уволилась, если бы я же через КГБ как бы устроенная была, я работала в первом отделе, начальник, вторая с директором. Первый отдел, секретный. Карты секретные были, топографические, все, очень много материала секретного для служебного пользования. Все через меня. Ну, у меня была напарница, она выдавала карты, а я как бы начальник, отчетность, проверки делали, нас проверяли на году не один раз. Все нормально, слава богу, было 23 года, работала. И вдруг, значит, это сокращение. И с 10 классами оставили. А почему оставили? Потому что они свои, они с ними пили, еще что-то делали. Их оставили, а нас всех старых уволили. Потому что он молодой, что ему со старыми-то? Мы же знаем все его прошлое. И до потом с секретаршей и жил 3 года, жену бросил даже с 2 детьми. Козел. Я все говорю, я и раньше знала, что он гулящий, пьющий. Это так можно, это бесстыжим надо быть. Или пьяные изменяют. Вот, трезвый человек, он никогда не изменит. Я и на курорт ездила одна один раз. Ну, с сыном потом ездила, с вторым. В жизни даже мыслей таких не было. Как это так можно, кого-то чужого? Брезговали как-то. Не знаю, муж у меня в командировку вдруг все время был. Ну, ненадолго, но был я один раз, 4,5 месяца был. Я еще молодая была, ну ничего. Нормально все, незамечено. Мужики-то вообще-то, они козлы все, они все гуляют. Но я не замечала. Если бы я заметила, конечно, я бы его это... Это я такая. Мне это ничего не стоит выгнать. Я бы одна осталась. Но с таким, конечно, жить нехорошо. Знаю, что он с кем-то там. С молодыми же гуляет сейчас во всем. У меня был друг-то в Москве, когда мы вот учились. Хлыстун-то Виктор, министр сельского хозяйства потом стал. Он за мной как бегал, такой. Но он был вот... Я 45-го, а он 46-го. И я думаю, что-то я за молодого... Даже дружить не стал. Он очень хороший был парень, такой молодой, симпатичный. Все, мы с ним все танцевали, помню, вальс на вечерах. А этот как-то первый, потому что это, ну как бы, за мной начал ухаживать, все, охранял меня. Телохранитель был. Вот, а Витя-то меня очень любил. Замуж звал, все, но я говорю, Вить, ну что ты? Несерьезно, тогда считалось, надо же мужа иметь постарше, чтобы. А вот сейчас-то думаю, надо бы наоборот, помоложе брать мужа. Нет, старый, в ракетных войсках служил, во-первых. Вот, и как бы это, может, что-то сказывается, не знаю. Но так-то неплохой. Девки бегали, но мне он не нравился даже вот сначала, не знаю. Так просто ходил, ходил, и привыкли, видимо, полюбили. Чего уж. Он все говорит, чего за Витя-то не вышла? Была бы сейчас министерша. Я говорю, была бы, но у меня бы не было Игоря и Андрюши. А у него девочки, говорю. Я потом даже к нему ездила. Ну, не к нему, а просто в институт ездила тогда, в наш, за работами, когда преподавала там. Заходила к нему, он преподавал там. Потом он доцентом стал, потом профессором, наверное, стал. Пошел в гору.
В общем, жизнь у вас счастливая.
Да ничего, не жалуюсь. Вот денег только не хватает. Я работаю, я еще буду работать. 63 скоро будет, но я еще буду работать. Инженер 9-го разряда, 2270 оклад. Сказали, с сентября добавят, до сих пор не добавили. Мне сын говорит, мама, за такие деньги я бы только дверь туда и обратно пошел. Он мне все говорит, давай я тебе буду платить эти деньги, ты сиди дома. Ну, я не могу дома сидеть. Я и так все дома сделаю. И внука выненчили, и правнучку выненчили, все, все. Такой характер у меня, что мне надо с людьми общаться, быть на виду где-то. Ведь и прическу сделаешь, и нарядишься. А ведь пургадок я глаза-то не крашу, так еще и глазки покрашу. Пошла ведь вот сдавать в архив дела. 8-й корпус, вон, видите, наделала. И потом домой.
Небо, раскололось небо, прокололось небо. И дождем прошло небы, а куда-то небы. А вообще-то ладно, и так хорошо.
Из простой семьи, из сельской. Моя родина 500 километров от Москвы. Я еще думаю, может быть, потому тяжело было, что поближе к Москве, может быть, все выдаивали.
Александру Дмитриевичу 72 года. Живет он один. Чтобы скрасить одиночество, часто гуляет по Театральной площади. Редким собеседникам он рад рассказать всю свою жизнь.
Колхоз сначала «Красный пахарь», по-моему, назывался, а потом «Объединение новой жизни» назывался. И там именно крепостное право было. Мы кур не имели возможности завести. Курочкам надо зерно давать, а у нас у самих зерна нету. Отец мой выпит, ребенок плачет. Хоть сам стригись, шерсть-то, хоть сам несись за этим яйца. Хоть хрен, говорит, масло бери.
Давно умер батюшка-то у вас?
Да, умер в 93-м, просто тяжело это рассказывать. И как они, какую они эту жизнь прожили. Ну, я все это дело насмотрелся. Смотрю, значит, у нас два брата было. Брат у меня в ремесленный поступил. Ну, и тот приезжает отцу и говорит, пап, ты знаешь ли, надо Сашке-то, говорит, это куда-то учиться дальше. Или 10-летку, или в технику. Да я дело прошло, будь в селе прожил. Я все в Лаптях прожил. Я, если Лапти новые мне дадут, все, в чем пошел, то и пришел. А туда раз в город куда-то...
В Лаптях не пойдешь.
Да, придется корову продавать. Все, чтобы ее одеть, все. А корову кормились, все. Я думаю, как они жить-то будут? А мне приехал брат из ремесленного. Смотрю, он приехал, это, ну, тогда ремесленские формы-то. Что ты? Мне такую бы форму. Я говорю, нет, я в ремесленную. И вот так я, значит, попал в ремесленное училище. Смотрю, напротив нашего ремесленного училища, в Пензе было ремесленное училище номер 1, был сад назывался. И в этом саду была аллея, а тогда модно было. Вывешивали портреты этих, ну, наших центрального комитета.
Сталин, Молотов.
Да-да, у всех.
Берия.
И вот я, значит, ну, смотрю, бегаю, так наблюдаю. А нас тоже приучали к бдительности. Вот вы что заметите, вы докладываете, говорите. Ну, я, значит, бегаю, смотрю, посмотрел. Я думаю, елки, папа, неужели они все не видят, что среди них враг народа сидит? Думаю, все, я пойду им скажу. А потом думаю, это, думаю, да, я лучше промолчу. И вы знаете, я промолчал. И, видимо, правильно сделал. Скажи бы в то время, и этот разговор на не состоялся, и семьи, может быть, не было. Берия это был, я на Берию указал. Видимо, интуиция детская, что-то правильно, что он действительно не человек. По своей натуре-то детская душа подсказала мне. Это мне было, вы знаете, лет 15. такой я вот определил. Я вам эпизод тоже расскажу. Фильм «Весна на Заречной улице». У меня проблема получилась какая? У меня наоборот, учительница в меня влюбилась. И я отбивался как только мог. Я даже себя считал, что якобы недосон, я неграмотный. Я чуть школу не бросил, понимаете? Она при всем классе это дело не скрывала. Я всячески отбивался, вот, стал саботированно вызывать меня к доске. Я говорю, я не пойду к доске. Иду из школы, смотрю, на улице меня стоит, ждет. Я, елки-палки. Молодой, видимо, я действительно, наверное, ничего был. Вот. И у меня что-то во взгляде было, как-то по молодости мне и говорили, там какие-то глаза, будем так говорить. И я сегодня жалею, очень жалею. Что
вы его... так и не ответили ей взаимно?
Нет, не ответил я. А я не мог. У меня была девушка уже, значит, очень чистой душой, я не мог. Если бы не эта девушка, мне, конечно, все было бы проще. Она настолько была чиста, и настолько она сама была, ну, как бы сказать, ко мне только искренне привязана, я не мог это все позволить. А она у меня отравилась.
Отравилась?
Да-да-да. Сейчас я успокоюсь. Тяжело такое рассказывать. Жалко. А она как тут дело прошло. Она не могла без меня быть. Понимаете? Мы с ней договорились официально, как брак еще даже оформить. Вот так я приеду на зимние каникулы. Ну, как бы сплохоты-то не было, понимаете? И я не мог это дело сделать по отношению к ней. Я не такой человек. А из-за чего отравилась-то? Из-за того, что я как бы уехал. Она как бы тоже такая вот тонкая натура.
Не выдержала разлуки?
Да, да. А она жила на квартире, а тут еще хозяин, вот твой Саша, мол, твой Саша, нет его.
А чем отравилась?
Уксусный отравилась.
О, Господи.
Вы понимаете, больно все рассказывать до сего времени, но она как без меня не могла быть. Она вот не могла перенести с кем-то, пошел танцевать много больше с ней.
Как ее звали?
Ее звать было Валей.
А сколько ей было лет?
По-моему, она или помоложе меня была, лет 19-18, вот такая была. Какой грех, может быть, даже не будет. Я как раз был в колхозе, вот мы в студенческом отряде были, нас сразу послали в колхоз, а тут получаю телеграмму. Отравилась Валя. Я засобирался сразу, ну, туда ехать. Но мне сразу хозяева все, не езди. Никто, говорит, не поймут, они тебя там убьют, просто родственники. Я не поехал. Я вот, понимаете, я что-то, по-моему, даже как оставила. Вроде как меня вроде обвинила. Я вот, надо говорить, романы, думать, какие романы. Тут у самих по жизни такие романы.
Скажите мне, в чем тут моя вина? Так просто повела дорога вниз. По капельке вина мы с вами здесь сегодня собрались. По капельке вина.
Вы слушали передачу из цикла «Наши современники». Записи вятской журналистки Екатерины Лучниковой.
По капельке мы с вами здесь сегодня собрались.